Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине готовится к празднованию Дня независимости 24 августа и к запуску телеканала Ukraine Today.
Это наш такой мягкий троллинг.
17 августа исполнилось 2 года соглашения приговора по делу Пусси Райот.
Те девочки, которые зашли в Пусси Райот и которые вышли из колонии, это разные люди.
В понедельник ФМС России начинает принимать обязательные уведомления от россиян о наличии второго гражданства.
Им бы неплохо сначала в своем хозяйстве порядок навести, а потом уже делать законопослушных людей виноватыми.
18 августа должен быть вынесен очередной приговор по болотному делу.
Любой человек, который находился на Болотной площади, может потенциально быть привлечен по данному делу.
22 августа исполнится 2 года вступления России в ВТО. Как теперь намерены действовать в ВТО Москва и Запад с учетом всех санкций и контрсанкций?
Контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейны.
23 августа мир отметит 75-летие заключения пакта Молотова-Риббентропа. Стали ли подобные договоры историей? Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. Она, как все последние месяцы, по понятным причинам связана с украинскими событиями. 24 августа, в День независимости Украины, начнется вещание международного новостного телеканала Ukraine Today. Украина уже в 23-й раз будет отмечать свой День независимости, но впервые без аннексированного Россией Крыма и впервые на фоне вооруженного противостояния на востоке страны. Политики и общественные активисты спорят, следует ли 24 августа проводить в Киеве военный парад. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Украины Петр Порошенко распорядился провести 24 августа военный парад не только в Киеве, но и в Одессе. В центре украинской столицы работники коммунальных служб разобрали на Майдане новогоднюю елку. Она стояла с ноября прошлого года и оставалась единственным символом зимних уличных протестов. На прошлой неделе, несмотря на сопротивление активистов Майдана, здесь были снесены последние палатки и баррикады. Расчищать площадь коммунальщикам и милицейскому спецназу помогали и киевляне. Активисты, которых, по мнению власти, спонсировали оппозиционные политики, отказывались покидать палаточный городок на Майдане, чтобы не допустить, как они заявляли, проведения парада на Крещатике в условиях боевых действий и гибели украинских солдат на востоке страны. Примечательно, что точно с такими же аргументами неуместным назвал предстоящий военный парад в центре Киева и лидер движения «Украинский выбор» кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук. Вот что по этому поводу говорит руководитель центра «Политика» Игорь Попов.
Я считаю, что парад проводить нужно. Я считаю, что на параде в День независимости нужно наградить всех украинских героев, украинских войск, которые совершили подвиги, которые спасали своих боевых товарищей часто ценой своего здоровья и жизни. На парад нужно отозвать небольшую часть войск, которые принимают участие в антитеррористической операции, чтобы они увидели, что их чествуют, что общество их поддерживает. Что касается заявления господина Медведчука, то господин Медведчук должен был уговорить украинское общество отказаться от идеи евроинтеграции и присоединиться к идеям русского мира. Но он это провалил. И второй проигрыш – это то, что он пытался стать посредником, участником переговорной группы с сепаратистами на Востоке. Он принял участие в паре круглых столов, но не добился ничего, и все стороны переговоров отказались от его дальнейшего участия в этих переговорах. То есть на сегодня его карта бита, и ему надо искать новые пути, чтобы вернуться в большую политику.
Кроме парада, в День независимости группа 1+1 медиа, принадлежащая днепропетровскому губернатору, олигарху Игорю Коломойскому, запустит вещание международного новостного телеканала Ukraine Today на английском языке. Через спутник Hotbird его можно будет смотреть не только на Украине, но и на большей части Европы и России, а со временем и на территории США. По словам генерального продюсера Ukraine Today Татьяны Пушновой, решение о создании телеканала группа 1+1 медиа приняла в марте этого года.
Основной мотиватор – это искаженная картина мира об Украине, картина, которую мир получает из российских СМИ, она не соответствует действительности, которую мы наблюдаем. Мы думали, как нам повлиять на ситуацию. Разные были проекты в обсуждении, но потом мы остановились на том, что является основным бизнесом для нашего холдинга — это телевидение. И решили создать телевидение. Приоритетная территория — это у нас Евросоюз, страны Западно-Восточной Европы. Это до Нового года мы будем развивать эту часть мира как свою дистрибьюторскую территорию. А с Нового года мы планируем выйти на другой спутник, который удобен для приема в Штатах, и дистрибуцию будем развивать там также. Мы планируем выходить в кабельных сетях европейских, и русская дорожка, а также возможность немецкой дорожки, мы ее рассматриваем для тех русскоговорящих людей, которые живут в Европе. Но в России тоже могут нас ловить со спутниками.
Во многих СМИ звучат предположения, что ваш телеканал – это альтернатива Russia Today.
И все ваши коллеги задают именно такой вопрос. Я не могу сказать, что мы на такую реакцию рассчитывали, но где-то в глубине души подозревали ее. Мы так назвались не потому, что существует Russia Today, это первый ответ, и мы так назвались, потому что существует Russia Today. Мы хотим показать, что можно делать международный телеканал, который не основан на пропагандистских месседжах, а который использует все то хорошее, что есть в журналистике. И мы подозревали, что это вызовет ряд дискуссий, но, с другой стороны, это наш такой мягкий троллинг. Почему троллинг не может быть маркетинговой стратегией? У нас в группе компаний 1+1 Media есть новостной департамент. Этот новостной департамент обеспечивает новостным информационным контентом все каналы группы, которым это важно, которые хотят какой-то информационный продукт у себя в эфире иметь. И вот этот новостной департамент будет обеспечивать контент и для Ukraine Today.
В штате телеканала, кроме украинцев, есть и граждане Великобритании, Канады, Ирландии и США. На начальном этапе в кадре не будет ведущих, но впоследствии они появятся, и ведущими будут исключительно англоязычные журналисты.
Для нас важны эти люди, потому что они могут нам обеспечить тот уровень английского языка, который приемлем в мире. Почему я не считаю государственные проекты подобные своими конкурентами? Они строят свой контент, и подход у них такой, что, в общем-то, неважно, как ты говоришь, главное, что тебя худо-бедно понимают. Для нас это подход неприемлем. Нам важно, чтобы тот английский язык, который звучал на Ukraine Today, он соответствовал международному уровню.
Отмечает генеральный продюсер Ukraine Today Татьяна Пушнова. Руководство международного новостного телеканала, который будет рассказывать не только о событиях на Украине, но и в России, СНГ и в странах Евросоюза, уже планирует и выход в недалеком будущем его русскоязычной версии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». С сегодняшнего дня, 17 августа, но фактически с понедельника, 18 августа, Федеральная миграционная служба России начинает принимать уведомления от граждан о наличии у них второго гражданства. Иметь какое-либо еще гражданство, помимо российского, не запрещается, но не сообщить об этом ФМС уголовно наказуемо, считается умышленным преступлением. Правозащитники утверждают, что формально этот закон касается десятков тысяч россиян, которые об этом могут даже не догадываться. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Поправки к закону о гражданстве были приняты Госдумой в конце мая, а вступили в силу формально 4 августа. Но 60 дней, отведенных на подготовку к приему уведомлений, миграционной службе не хватило, поэтому на практике все должно заработать только с понедельника, 18 августа. Срочность, с которой власти России занялись подсчетом обладателей второго гражданства или вида на жительство в другой стране, открыто объяснялась политическими причинами. Вброс идеи был организован на встрече президента Владимира Путина с членами Совета Палаты Совета Федерации 27 марта, как раз в то время, когда Кремль вплотную занимался легитимизацией аннексии Крыма. Именно на той встрече председатель Комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас подвел идеологическую основу. Логика доклада Клишаса такова. В дестабилизации обстановки на Украине сыграли главную роль некоммерческие организации, а их лидеры могут иметь и второе гражданство, являясь лишь тогда иностранными гражданами, присягнувшими на верность этим государствам. Чтобы избежать такого проникновения нестабильности в Россию, нужно ужесточить контроль. 31 марта депутат от ЛДПР, зампредседателя комитета по госстроительству Сергей Иванов, внес законопроект, отметив, что подготовил его еще год назад. Говоря об идеологии законопроекта, депутаты Госдумы уже оставили в покое НКО и стали объяснять происходящее желанием заставить госчиновников, политиков и самих себя, то есть депутатов, отказаться от присяги на верность кому-либо, кроме России, либо отказаться от карьерных притязаний в российских политических и государственных сферах. Авторы законопроекта утверждали, что обычные граждане, люди бизнеса и искусства, могут иметь не только российские паспорта, главное, в установленные сроки подчиниться правилу о добровольной декларации наличия иного гражданства, и никакого наказания не будет. Но вот именно с этим на практике вышла проблема, объясняет глава комиссии по миграционной политике Президентского совета по правам человека Евгений Бобров.
Я считаю, что закон тут неправильный и абсурдный. Когда он еще был законопроектом и комиссии по миграционной политике совета, которую я возглавляю, и сам совет, давали категорически отрицательные на него заключения, что не проработана ни сама цель, смысла нет никакого в этом законе. А сейчас получается, что под него подпадают, в принципе, миллионы человек, которые и знать не знают о том, что у них сохранено прежнее гражданство, приобретенные в том числе и по рождению. Этот закон распространяется на миллионы, в принципе, наших бывших соотечественников, которые родились в Советском Союзе за пределами РСФСР, в других государствах. Потому что, когда им предоставлялось гражданство по проживанию, например, в Российской Федерации, они от прежнего не отказывались. И, соответственно, оно сохранено. Особая беда в том, что ни одно государство мира не высылает людям, отказавшимся от гражданства, ну или принявшим другое, сами решения о прекращении прежнего гражданства. И такие люди тоже не знают, что прежнее сохранено или нет. Тем не менее, все эти люди сейчас подведены под уголовную ответственность, и сам закон фактически проецируется под его неизбежное и массовое нарушение. Мы считаем совет, что следовало как-то более детально урегулировать процедуру выявления второго гражданства для тех людей, у которых его должно, которые претендуют на государственные должности, а на всех остальных его, разумеется, не распространять. И считаем, что являются запредельно жесткими те меры, которые установлены за его нарушение. В дальнейшем, если граждане к нам будут обращаться, вот наши, в которых этот закон применен, мы будем сами его обжаловать в Конституционном суде, а если другие люди будут обращаться с такими жалобами, то с удовольствием подготовим свое мнение для Конституционного суда, потому что не должно быть таких законов в Российской Федерации.
Людям дали всего 2 месяца на то, чтобы выяснить, как у них обстоят дела с двойным гражданством. По идее, уведомление о наличии второго гражданства можно подать не только в саму Федеральную миграционную службу, но и через отделение Почты России. Заметим, что идея российских властей сделать уведомительные через Почту России регистрацию граждан по месту фактического пребывания не заработала, поскольку выяснилось, что система не способна контролировать правильность предоставляемых гражданами сведений. В случае со вторым гражданством с контролем как раз проблем нет. Федеральная миграционная служба имеет базы данных, по которым может проверять полученные сведения и вычислять тех, кто не подал уведомления. Именно поэтому у обладателей второго гражданства и правозащитников возникает вопрос, зачем было принимать еще поправки к закону, вводить новые бюрократические формальности и уголовную ответственность за нарушение не вполне логичных правил. С такой постановкой вопроса согласен и член Совета по правам человека при президенте России Евгений Бобров.
Им бы неплохо сначала в своем хозяйстве порядок навести, а потом уже делать законопослушных, порядочных людей виноватыми. Я также согласен с опасениями, что закон, скорее всего, будет применяться избирательно. Это подтверждает и та поспешность, с которой он вводился, и наиболее отпускные летние месяцы, в течение которых люди должны заявить о наличии у них второго гражданства, если они об этом еще знают. Как раз-таки вот на отпуск приходится. И ФМС фактически никакой подготовительной работы не вело для того, чтобы информировать людей о такой необходимости.
Закон, который начинает работать в России с 17 августа, обязывает того, кто имеет наряду с российским другое гражданство или право на постоянное проживание в иностранном государстве, в течение 2 месяцев со дня приобретения иностранного гражданства письменно уведомить Федеральную миграционную службу. За неисполнение этого требования вводится уголовный штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовная ответственность будет наступать только в случае неисполнения обязанности уведомить о приобретении иностранного гражданства. Исключение касается жителей Крыма, который Россия объявила своим. Крымчанам обновленный российский закон начнут применять с 2016 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 17 августа 2012 года Хамовнический районный суд Москвы огласил приговор участницам группы Pussy Riot. Они были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к 2 годам тюрьмы. Их акция «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя вызвала очень бурную реакцию общества от восхищения до ярости. С призывом освободить девушек, которые были арестованы, выступили многие общественные и культурные деятели как в России, так и за рубежом. Несмотря на обвинительный приговор, власти этот процесс проиграли, считает правозащитник Валерий Борщев, который был среди выступивших в защиту Pussy Riot. Он подписывал письма протеста против уголовного преследования участниц группы, а в качестве тогда председателя общественно-наблюдательной комиссии города Москвы не раз посещал девушек в СИЗО, чтобы проследить, как соблюдаются их права.
Они были под особым наблюдением, поскольку, в общем-то, у нас была информация, что они подвергаются стрессу, что отношение администрации к ним достаточно негативное, и это отношение могло выразиться в общем практически в репрессиях. Поэтому мы действительно установили контроль над тем, как они содержатся, и постоянно члены комиссии по очереди посещали камеру, общались с ними. Разные были камеры. Были камеры и по 10 человек, были камеры и по 12 человек. Они содержались раздельно, и в одиночных камерах не были. Разное отношение было к ними. Было и агрессивное, было и когда их пытались прессовать. Но были случаи, когда их внимательно слушали и учились у них. Так что на кого-то в тюрьме они произвели положительное влияние. Девочки держались очень достойно. Надо сказать, они по мелочам не жаловались, как это делают многие зэки. Они, в общем-то, выносили эти условия мужественно, с честью и достоинством. Они взрослели, и происходило такое гражданское становление. Если их акция в храме Христа Спасителя была бурлеск, всплеск, который вызвал шок, то потом мы увидели, что это девочки становились более глубокими в анализе ситуации, и то, что они в итоге пришли в правозащитное движение, закономерное следствие того процесса, который они переживали в тюрьме. Те девочки, которые зашли в Pussy Riot, которые вышли из колонии, это разные люди. Я потом с ними встречался в Сахаровском центре, они пришли к нам, они выразили желание учиться у правозащитников, правозащитному движению, потому что наработано правозащитным движением и методом, и анализу, и преодолению тех негативных ситуаций, которые существуют в пенитенциарной системе. Они пока решили заниматься тюрьмой, но у меня такое ощущение, что девочки решили выйти и выйдут на правозащитное поле более широкого масштаба. Они будут заниматься не только тюрьмой.
Многие озлобляются. Особенно это могло бы случиться в Pussy Riot, ведь известно, что очень многие деятели и культуры, и общественные деятели, и за рубежом выступили в поддержку Pussy Riot, говоря о том, что они вообще не должны находиться в СИЗО, и приговор им по уголовному делу не должен был бы вообще состояться.
Они об этом знали, что общество все-таки выступило в их защиту, потому что действительно это нонсенс, это просто дикость, когда за такое правонарушение, которое не тянет более чем как на административное, вдруг дали 2 года тюрьмы. Это противоречит всем нормам правовым, нормам Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, и надо отдать должное обществу, оно здесь не осталось равнодушным и выразило свой протест. Они знали об этом. Я думаю, что этот фактор, то, что та часть общества, которая относилась к ним положительно, добивалась их освобождений, во многом повлияла, конечно, на тот процесс, который в них происходил. Они почувствовали свою связь с обществом.
Даже такая реакция сильного общества результат не принесла. Все-таки приговорили.
Ну что ж, но тем не менее я считаю, что власть проиграла. И я уверен, что если бы они дали бы административные правонарушения, такой бы волны протеста не было. Власть спровоцировала свои несправедливости справедливостью такой реакции общества. Так что в этом смысле сама власть придала их поступку большее значение, чем могло оно быть на самом деле.
В эфире «Радио Свобода» был правозащитник Валерий Борщов, с которым беседовала моя коллега Кристина Горелик. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Замоскворецкий суд Москвы 18 августа огласит приговор по еще одному эпизоду болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой «второй волны» зимой и весной 2013 года. На скамье подсудимых 4 человека – Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Представители прокуратуры попросили для подсудимых до 4 лет колонии. И только Елена Кохтарева, по мнению гособвинения, заслуживает условного срока. Наблюдатели и родственники подсудимых в оправдательный приговор не верят. Адвокаты говорят о том, что в ходе судебного разбирательства события на Болотной площади так и не получили должной правовой оценки. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Судебное разбирательство по этому делу длилось почти 4 месяца. Были допрошены десятки свидетелей со стороны обвинения, большая часть из которых – это сотрудники полиции. Просмотрены видеозаписи событий на Болотной площади, исследованы документы. По мнению представителей прокуратуры, эти материалы подтверждают, что события 6 мая были массовыми беспорядками. И также, по их мнению, подтвердилась вина всех подсудимых. Сами подсудимые с этим мнением не совсем согласны. Полностью вину признала только Елена Кохтарева, 58-летняя пенсионерка, которая раскаялась и попросила суд не сажать обвиняемых. Илья Гущин признался только в том, что толкал сотрудника полиции. Обвинение в участии в массовых беспорядках он отверг. Алексей Гаскаров и Александр Марголин признали, что могли толкнуть или ударить кого-то из сотрудников полиции, но заявили, что не считают эти действия преступными, поскольку они действовали в целях самообороны и пытались защитить других участников акции. Обвинения в участии в массовых беспорядках они также отвергли. Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко отмечает, что в ходе этого судебного разбирательства события на Болотной площади не были оценены объективно. Вопрос о правомерности действий сотрудников полиции даже не рассматривался.
Главная причина для пессимизма общественного состоит в том, что по существу события 6 мая 2012 года так и не получили должной правовой оценки. Все свалили на организаторов, на рядовых участников. В результате официального расследования получилось так, что полиция абсолютно ни в чем не виновата. Имеется в деле, я считаю, абсолютно незаконное, необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по многочисленным заявлениям пострадавших демонстрантов, ряда фигурантов данного дела. Согласно данному постановлению, получается, что полицейские свои полномочия не превысили, никакого насилия не применяли. Все тише, говорится, гладь, можно благодать. Подобный подход к расследованию подобного рода событий, очень общественно значимых, разлагает правоохранительную систему. Такой подход вселяет в людей уверенность в том, что не приходится искать правды и защиты в правоохранительной системе. Это повышает общий уровень правового нигилизма в обществе.
В том, что приговор подсудимым будет обвинительный, а сроки реальными, сейчас мало кто сомневается. Для Алексея Гаскарова и Александра Марголина прокуроры попросили по 4 года колонии, для Ильи Гущина 3 года и 3 месяца. И только Елена Кохтарева, по мнению прокуроров, заслуживает условного срока. По словам супруги Алексея Гаскарова, Анны Гаскаровой, родственники подсудимых еще с февраля, после первого приговора по болотному делу, поняли, что и их близких, скорее всего, ждут реальные сроки.
Все родственники как бы вот этой волны, где 4 человека проходят, уже примерно понимают, с чем им придется столкнуться, потому что по факту нам приговор был вынесен в феврале, когда его получили вот фигуранты болотного дела первой волны, когда они получили по 3,5 в среднем. Дело в том, что в первой волне прокурор просил по 5,5-6 лет лишения свободы, а сейчас речь идет о 4 годах, и многие думают, что неужели вот случились какие-то подвижки, и опять какая-то оттепель. Но на самом деле, очевидно, они тестируют реальность, подстраиваются под более какие-то реальные действия и возможности, и видят, что и удальцов тоже получил как бы не 5,5 и не 6 лет, чтобы запрашивать рядовым участникам больше, чем организатор и так далее. Поэтому я не вижу здесь никакой надежды, грубо говоря, просто уже настроена на 3,5 года.
Говорила Анна Гаскарова. Во время оглашения первого приговора по болотному делу в феврале этого года, которое длилось 2 дня, у Замоскворецкого суда Москвы собралось несколько сотен человек. Тогда многие из них были задержаны. Оглашение приговора по так называемому делу организаторов в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в июле заняло один день, но судьи зачитывали приговор в течение 9 часов. В этот раз, как предполагают адвокаты, судья Наталья Сусина должна уложиться за один день, если, цитирую адвоката Сергея Панченко, не будет необходимости затянуть этот процесс по соображениям, не связанным с оглашением приговора. Конец цитаты. Каковы перспективы болотного дела после приговора, который суд вынесет 18 августа? К этому времени Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева услышат решение суда. 13 человек уже признаны виновными и осуждены. Еще столько же амнистированы. В следственном изоляторе остается лишь один фигурант дела – Дмитрий Ишевский, который был задержан в конце мая этого года. Адвокат Сергей Панченко рассуждает о перспективах болотного дела.
На деле 4 болотное дело не закончилось. Есть как минимум Ишевский, и там еще будет движение непонятное по этому делу. Но самое главное, что есть основное, так называемое, болотное дело, да? Ни у кого из адвокатов или там общественных защитников не было информации о том, чтобы это дело было приостановлено или прекращено в дальнейшее расследование. Оно продолжается, расследование. То есть потенциально любой человек, который находился на Болотной площади, любой человек, независимо от того, где он находился, вступал ли он в контакт с сотрудниками полиции физически или не вступал, находился, как Зимин, совершенно в другом месте, может потенциально быть привлечен по данному делу. Именно для этого это дело не будет, я считаю, прекращено до полного истечения сроков давности. Там, по-моему, 6 лет. Это будет дело висеть, и не исключено, что могут еще по этому делу кого-то выдернуть еще.
Говорил адвокат Сергей Панченко. Большинство фигурантов болотного дела правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 22 августа исполняется 2 года с момента вступления России во Всемирную торговую организацию. В последние дни Москва несколько раз заявила, что как член ВТО будет обжаловать санкции, наложенные на нее странами Запада в связи с событиями на Украине. Однако вполне возможно, что саму Россию в итоге признают нарушителем из-за введенного ею пищевого эмбарго на продукцию многих стран. В частности, жалобу в ВТО на эти действия российской стороны уже подготовила Польша и сейчас готовит весь Евросоюз. О сложности этой ситуации с чисто юридической и экономической точек зрения я побеседовал с профессором Высшей школы экономики Алексеем Портанским. Кто с точки зрения международных законов, юридических норм Всемирной торговой организации, по вашему мнению, является сейчас нарушителем? Министр сельского хозяйства России Николай Федоров ссылается на то, что в правилах ВТО есть оговорка, что можно вводить любые меры против других стран, если они продиктованы соображениями национальной безопасности.
Господин министр достаточно отвлеченно ссылается на вот это вот положение, которое действительно есть в правовой базе Всемирной торговой организации. Угрозу национальной безопасности можно истолковать достаточно произвольным и своеобразным образом. В данном случае имеется в виду угроза продовольственной безопасности. Довольно сложно увязать, каким образом ограничения в поставке продовольствия призваны укрепить продовольственную безопасность. Если ссылаться при этом на доктрину продовольственной безопасности, которая была принята, как известно, в 2010 году, то тогда непонятно, что мешало раньше принять меры в духе вот этой вот доктрины продовольственной безопасности. Что мешало, наконец, в 2012 году при нашем присоединении к ВТО включить те позиции, которые содержались и содержатся в этой доктрине, в наши условия присоединения, или, по крайней мере, отстаивать, ссылаться. Но мы же этого не делали. Мы понимали, и совершенно справедливо понимали, что мы в ближайшем обозримом будущем не сможем на 100% обеспечить свои нужды продовольствия. Поэтому сознательно, конечно, мы не включали никаких ограничений. Но вот теперь мы решили включить. Поэтому увязка с продовольственной безопасностью здесь, мне кажется, очень плохо обоснована. Здесь попахивает другим. Обеспечение национальной безопасности в ответ на что-то. А это уже совсем другая история.
Так все-таки Россия нарушитель? Евросоюз, допустим, нарушитель, или оба нарушителя, или никто не нарушитель?
Вот эти так называемые контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейные. То есть они с точки зрения соответствия правилам ВТО более очевидно, что ли, нарушают свободу доступа на рынки. То есть, если мы запрещаем ввоз каких-то товаров, а в данном случае это именно так, то мы, очевидно, нарушаем свободу доступа на рынке. Что касается западных санкций, они более изощренные, потому что ЕС и США являются гораздо более опытными членами ВТО. Они не зря говорили последние недели, что наши санкции не нарушают правила ВТО, что на самом деле не совсем так. Если их детально анализировать, то можно, конечно, там усмотреть, по крайней мере, нарушение духа правил ВТО, а порой и буквы правил ВТО тоже. Но сформулировать, исходя из их санкций, конкретный иск в ВТО не всегда достаточно просто. Хотя мы еще с апреля собирались это сделать, когда были объявлены американцами санкции в отношении Банка России. Там, по крайней мере, на первый взгляд, видно нарушение Соединенными Штатами их обязательств в ВТО. Но мы этот иск до сих пор не подали. Резюмируя этот довольно сложный вопрос, можно сказать, что сейчас и та, и другая стороны имеют основания это сделать. Но есть, по крайней мере, вот в последние дни признаки того, что стороны стараются мудро себя вести и не допускают поспешных действий. Один, по-моему, датский исследовательский институт заявил, что не исключено, что осенью, где-то в октябре, в ноябре будет достигнута договоренность о взаимном снятии санкций. Вот это решение было бы наилучшим.
Можно ли с помощью подобных исков ВТО вообще как-то повлиять на позицию противоположной стороны и добиться возмещения ущерба? Или же это формальные политические ходы, рассчитанные на собственное общественное мнение внутреннее? То есть насколько велика власть ВТО и обязательства каждого ее члена, и чем грозит невыполнение итогового решения ВТО?
На сегодняшний день в органе по разрешению ВТО рассмотрено уже более 480 спорных случаев. Это с 1995 года. Я вам приведу один пример. В 1996 году Соединенные Штаты ввели так называемый закон Хелмса-Бертона, направленный против Кубы, который усиливал экономическую изоляцию Кубы. Этот закон ограничивал вообще действия всех иностранных компаний и запрещал им, собственно говоря, вести бизнес с Кубой. И тогда Европейский Союз подал жалобу в ВТО, что вот этот вот закон Соединенных Штатов ограничивает и наносит ущерб европейскому бизнесу. И ЕС добился успеха. И решение было в ВТО, которое говорило о том, что Соединенные Штаты должны снять эти ограничения. И США вынуждены были снять эти ограничения. Вот как действует орган по разрешению споров. Ну, иногда бывают такие случаи, когда он предписывает возместить ущерб. Но ущерб возмещается не путем прямых выплат, а путем разрешения неких контрмер. Ну, например, пострадавшей стороне разрешается на определенный период, например, там на год, повысить, скажем, импортные таможенные пошлины для товаров тех стран, которые вводили незаконные ограничения. Когда в ВТО все это разбирается, то ВТО рассматривает исключительно торгово-экономические вопросы. Там политика не рассматривается.
В эфире «Радио Свобода» был профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. На предстоящей неделе в Алжире открываются мирные переговоры между представителями центрального правительства Мали и сепаратистами-туарегами, действующими на севере страны. Какие вопросы стоят в повестке дня переговоров? Почему на них посредничает Алжир? И какое место занимает Мали в ряду стран, образующих так называемую «дугу нестабильности» в Северной и Западной Африке? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В марте 2012 года группа офицеров малийской армии, длительное время не получавшая денежного удовольствия, устроила государственный переворот, сместив демократически избранного президента Амаду Туре. Не успела столица Бамако погрузиться в хаос, как на севере страны вспыхнуло восстание, организованное сепаратистами из племени туарегов в союзе с формированиями джихадистов, близких к Аль-Каиде. Ни отдельные государства континента, ни организация африканского единства не сумели вовремя наладить сопротивление восставшим, которые успешно продвигались на юг в сторону столицы, попутно чиня массовые зверства и уничтожая культурные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. В январе 2013 года Франция предприняла вооруженную интервенцию в Мали, объявив своим долгом спасение самой государственности бывшей колонии. Сразу же после вступления Франции в войну туареги размежевались с аль-Каидовцами и перешли на сторону малийской армии, которая буквально в течение нескольких суток восстановила контроль над населенными пунктами в северной и центральной частях страны. В июле 2013 года власти Мали под давлением Парижа и других столиц провели президентские выборы, которым взыскательные международные наблюдатели присвоили знак качества за их честный, открытый и мирный характер. В Мали остаются тысячи с лишним французских военнослужащих, которые периодически подвергаются нападениям джихадистов. Руководитель Аль-Каиды Айман Аз-Завахири рассчитывал превратить Мали в опорный пункт своего эмирата в Сахеле, простирающегося от Мавритании до восточных границ Нигерии. Неудачи своих бойцов он полагает временными и предрекает подразделениям французской армии, дислоцированным в регионе, ту же несчастную участь, что и американцам в Ираке и Афганистане. Похоже, сама Франция расценивает теперь происходившее в Мали не как обособленный случай, а как элемент транснациональной стратегии исламистов, намеревающихся подчинить себе весь коридор от Атлантического побережья Африки до Ливии. Члены, действующие в Нигерии, исламистской секты Боко-Харам, бесчинствами, покрывшие себя позором во всем мире, прошли боевое крещение в Мали. «Безопасность Северо-Западной Африки – это безопасность Франции и наоборот», заявил президент Оланд, посетивший регион вслед за своим министром обороны. Париж сфокусировался на транснациональной исламистской угрозе, предоставив центральному правительству Мали возможность самостоятельно договариваться об окончании гражданской войны с вновь сменившими политический окрас сепаратистами туарегами. Гость «Радио Свобода» – эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Рикардо Лармон. Алжир – это ключевой игрок в деле обеспечения стабильности на севере и северо-западе Африки. Он обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами и разведкой. Велико также его дипломатическое влияние. Армия Алжира ценой титанических усилий подавила мятеж исламистов во всех больших и средних городах страны, так что те были вынуждены переместиться в малолюдные районы юга на границе с Мали. И когда в Мали в 2012 году вспыхнули волнения, алжирские исламисты приняли в них участие. Французы нанесли им поражение, и они снова перебрались на юг Алжира. Если гражданская война в Мали не будет урегулирована, то туареги, видимо, в очередной раз блокируются с исламистами, предоставив им в своем районе постоянную прописку за пределами досягаемости алжирской армии. И эта перспектива глубочайшим образом тревожит правительство Алжира. Поэтому у него есть сильный стимул содействовать примирению в Мали. В то же время конфликт в Мали, как мне кажется, нельзя разрешить без предоставления широкой автономии туарегам, берберскому племени, не чувствующему особого родства с африканцами, составляющими большинство населения страны. Загвоздка в том, что и на юге Алжира проживает значительное количество туарегов, так что их автономия в Мали, если вообще не полная независимость, с большой вероятностью дестабилизирует обстановку в приграничном районе Алжира. И не только Алжиру, возможно, придется расплачиваться за наступление гражданского мира в Мали, заметил наш собеседник, но, вероятно, и Нигеру, в котором за последние лет 10 дважды происходили массовые выступления туарегов. Разбирая ситуацию на северо-западе Африки, многие американские и европейские эксперты отмечают, что НАТО, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, спровоцировало цепную реакцию, отголоски которой до сих пор ощущаются в Мали. Согласен ли Рикардо Лармон с этой оценкой? Это принципиальный вопрос, и мой ответ на него утвердительный. Интервенция НАТО смела не только структуры безопасности в самой Ливии, но и дестабилизировала обстановку в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, которых пестовал гиперамбициозный Муаммар Каддафи с его идеями панафриканской солидарности. Окрыленные победой радикальные элементы, разграбившие оружейные арсеналы Каддафи, не желали удовлетворяться одной Ливии и перенесли борьбу на соседние страны, лишившиеся своего покровителя. Ливийские политики, с которыми я знаком, не жалеют о свержении Каддафи, но крайне разочарованы тем, что Запад не продумал до конца последствия своей интервенции. В ряде стран Африки созданы пункты базирования американских разведывательных и боевых беспилотников. Там же находятся военные советники из США по борьбе с исламским терроризмом. Но по большому счету, подчеркивает эксперт аналитического центра «Атлантический совет», Вашингтон делегировал Парижу задачу обеспечения экономической и военной безопасности Африки. Почему Париж с радостью на это согласился? Принято подразделять французские интересы в Африке на экономические и идеологические. К первым относится доступ к урановым месторождениям Нигера, может быть, в будущем, если подтвердятся догадки геологов, к запасам нефти и газа в Мали. Я бы сказал, что эти материальные интересы Франции на северо-западе Африки исчерпываются. Совсем другой идеология. Франция, в отличие от всех прочих бывших западноевропейских колониальных держав, не жила в себе имперской ностальгии, ощущения своего имперского величия. Африканцы знают об этом, и когда надо, играют на этом чувстве французов, одновременно немного и побаиваясь его. Поэтому пять африканских стран долго колебались, прежде чем подписать договор о бессрочном присутствии на своей территории французских военных. Что касается исходного решения об интервенции в Мали, то, насколько я знаю из бесед с сотрудниками Министерства обороны Франции, Олланд принял его мгновенно, получив заверение военных, что они смогут без труда уничтожить транспортные колонны исламистов, двигавшиеся на столицу из северного города Гао, и таким образом сразу переломить ход сражений. Короткая и бескровная война была нужна президенту, чья популярность находилась на очень низком уровне. «Американские и французские военные — прекрасные инструкторы», — сказал Рикардо Лармон, «и они могут быстро обучить молодых новобранцев даже с очень ограниченным техническим кругозором прицельной стрельбе. Чему они не могут их обучить, так это желание стрелять прицельно. Социально-экономическая реабилитация отчужденной молодежи на севере Мали, финансирование малийской армии и преодоление ее крайне низкого боевого духа – вот три взаимосвязанных проблемы, которые, по мнению эксперта Атлантического совета, станут для французов главным вызовом в этой стране северо-запада Африки.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 23 августа исполнится 75 лет одному из самых страшных и циничных международных договоров в новейшей истории, заключенных между двумя сверхдержавами, которые возглавляли диктаторы. Пакту Молотова-Риббентропа, названному так по фамилиям подписавших документ министров иностранных дел СССР и нацистской Германии. Об этой дате я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Пакт Молотова-Риббентропа часто сравнивают с Мюнхенским соглашением 1938 года, передавшим нацистской Германии приграничные области Чехословакии. Именно так, кстати, через запятую упоминал эти договоры и Владимир Путин в своем выступлении в Польше в 2009 году на церемонии, посвященной 70-летию начала Второй мировой войны. Так насколько правомерно такое сопоставление?
Полностью его правомерным назвать нельзя. И ситуация была другой, и мотивы сторон были несколько иными в этих двух случаях. По крайней мере, одной стороны. Я имею в виду, если брать Мюнхенское соглашение, то западные страны, я имею в виду Великобританию и Францию, они, конечно, поступили по отношению к Чехословакии, скажем так, не очень хорошо. И с моральной точки зрения, и с политической, если учитывать, что началось потом, это была большая ошибка, граничащая с предательством. Хотя тут тоже следует разделять, у Франции был формальный союзнический договор с Чехословакией, у Британии его не было. Об этом часто забывают, ставя эти две страны на одну доску. Это одно различие. Второе различие, в отличие от пакта Молотова-Риббентропа, Мюнхенское соглашение не означало насильственного краха того или иного государства. Польша была разделена между нацистской Германией и Советским Союзом. Чехословакия же сохранялась. Более того, все подписавшие Мюнхенский договор стороны, дали Чехословакии в ее новых уменьшенных границах гарантии безопасности. Это уже потом, спустя несколько месяцев, в марте 1939 года, Гитлер, нарушив это соглашение, оккупировал чешские земли, Словакия была объявлена формально суверенным государством, и именно этот шаг Гитлера наконец-то отрезвил Невилла Чемберлена, британское руководство и французское руководство, и они сразу же дали гарантии безопасности Польше, потому что уже поняли, что с Гитлером иметь дело нельзя, и следующей жертвой, очевидно, станет Польша. То есть различие здесь, как я уже сказал, в мотивах сторон, в том, что касается пакта Молотова-Риббентропа, это было абсолютно ясное, изначально данное циничное соглашение двух диктаторских режимов.
Раздел сфер влияния между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом определил судьбу очень многих стран Центральной и Восточной Европы, от Финляндии до Румынии. Все они так или иначе в итоге оказались очень сильно проигравшими. Хотя, безусловно, главной жертвой стала Польша, с нападения на которую 1 сентября 1939 года и началась Вторая мировая война. Насколько руководство межвоенной Польши осознавало масштабы грозящей опасности? Делала ли Польша что-либо, чтобы эту опасность предотвратить? И почему польская внешняя политика оказалась в конечном итоге настолько неудачной?
Конечно, Польша весь межвоенный период прекрасно осознавала уязвимость своего положения, поскольку у межвоенной Польши, во многом по ее собственной вине, ее границы устанавливались в результате ряда войн, ряда военных конфликтов с соседними странами, ее соседи почти все все, за исключением, если не ошибаюсь, Латвии и Румынии. Тогда существовала и небольшая польско-румынская граница, поскольку конфигурация границ была другая. Все остальные соседи имели с Польшей напряженные или откровенно враждебные отношения. Самыми главными противниками, естественно, Польша считала Германию и Советский Союз. И вся польская внешняя политика была направлена на то, чтобы удерживать некий баланс, чтобы не вступать в союз ни с одним из этих главных противников, поскольку и Юзеф Пилсудский, определявший характер польской политики до 1935 года, до момента своей смерти, и его наследники, преемники, полагали, что несопоставимо ни цели польской внешней политики, ни сам характер государства и национальных интересов ни с интересами Германии, ни с интересами Советского Союза, тем более, что с обеими этими державами у Польши были территориальные споры. Здесь следует обратить внимание на такую фигуру, как Юзеф Бек. Это министр иностранных дел Польши в 30-е годы. Фигура противоречивая, он ставленник Пилсудского, изначально военный, полковник, но с большим дипломатическим опытом. Вот этот человек, с одной стороны, продолжал поддерживать союзнические связи с Францией и Британией, а с другой стороны взял курс на такую крайне самостоятельную, жесткую и во многом агрессивную внешнюю политику польскую, которая многих удивила, и итогом которой явились, в частности, соглашения о ненападении, заключенные вначале с Советским Союзом в 1932 году, затем с Германией в 1934. То есть формально Польша себя обезопасила, но особенностью международных отношений 30-х годов вообще было то, что все стороны, и западные державы, и диктаторские режимы, и восточноевропейские страны хронически друг другу не доверяли. То есть принцип договора должен соблюдаться, этот еще древнеримский принцип, его никто уже в расчет не брал. И Польша знала, что ей придется воевать, но пыталась обеспечить себе максимально выгодные позиции перед началом этой неизбежной войны. Отсюда участие Польши, в частности, в разделе Чехословакии в осенью 1938 года, как раз сразу после того Мюнхенского договора, о котором мы уже говорили, к Польше перешел небольшой участок, Тешинская область так называемая. Это не придало Польше популярности и не улучшило ее репутацию, но с некой военно-стратегической точки зрения это самими поляками и их руководством воспринялось как большой успех. На самом деле, конечно, это все были вещи, которые серьезной роли не сыграли. Подытоживая, я скажу так. У межвоенной Польши положение было крайне незавидное геополитическое. Она делала все, что могла, но, учитывая специфику авторитарного режима, который ею правил, и учитывая конфликтный характер границ Польши после Первой мировой войны, ну, собственно, простор для маневра и политический, и дипломатический у Варшавы был крайне невелик.
В современной политике, конечно, ну, по крайней мере, на словах, со Сталиным и с Гитлером ничего общего иметь не хотят, но мертв ли сам этот подход принесения международного права, принципов и идеологии в жертву конкретным геополитическим интересам? То есть можно ли говорить о том, что пакт Молотова-Риббентропа действительно стал историей?
Наверное, скорее, к сожалению, нет. Поскольку мы наблюдаем такие прецеденты, как тут же крымскую аннексию, мы еще не знаем всех обстоятельств, при которых принималось это решение, но там можно предполагать, ну, во-первых, и внутриполитическую составляющую. Мы видим, насколько увеличилась популярность российской власти и президента Путина после этого шага. Видимо, были и другие геополитические соображения. Ну, вот это хотя бы самый свежий и самый вопиющий пример. Не все гладко, естественно, было на Балканах в 90-е годы, тоже при кровавом распаде бывшей Югославии. Есть и масса других прецедентов, и характерно хотя бы то, что в ходе нынешнего украинского кризиса любые намеки на то, что та же Германия и вообще Европейский Союз пытаются за спиной Украины договориться о ней самой, очень болезненно воспринимаются не только на Украине, но и вообще в целом в Восточной Европе, поскольку память эта жива, психологически восточноевропейцы чувствуют себя по-прежнему как бы находящимися, ну, между Западом и Россией, при том, что формально они уже являются частью Запада, по крайней мере, те страны, которые входят в ЕС. И, конечно, это заставляет их настораживаться при любых попытках договориться через их голову. Это находит отражение и во внешней политике и той же Польши, и той же Украины, и других стран региона. Реальполитик, этот принцип жив в той или иной мере будет до тех пор, пока будет сама политика, как род человеческой деятельности, но, конечно, до такой степени беззастенчивости, какой европейская политика достигла в 30-е годы прошлого века, все-таки этот этап, к счастью, у Европы уже позади.
О 75-летии пакта Молотова-Риббентропа я беседовал с моим коллегой-историком Ярославом Шимовым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 24 августа в Лондоне стартует Ноттинг-Хиллский карнавал, один из крупнейших в Европе. Нынешний год – юбилейный для знаменитого ежегодного праздника афрокарибской культуры, ибо исполняется 50 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Ежегодный карнавал выходцев из стран Карибского бассейна получил название от лондонского района Ноттинг-Хилл, где в 60-е и 70-е годы прошлого века компактно проживали чернокожие эмигранты из Ямайки, Тринидада и Тобаго, Багамских островов и других бывших британских колоний в Вест-Индии. Ноттинг-Хиллский карнавал был основан в 1964 году выходцами из Тринидада по образцу традиционных для этого Карибского острова карнавалов, которыми отмечались День отмены рабства и работорговли в британских колониях. Лондонский Ноттинг-Хиллский карнавал проходит в течение двух дней, в последнее воскресенье августа и следующий за ним понедельник, на который приходится дополнительный выходной, так называемый «Bank Holiday». В этом году это 24 и 25 августа. Если на первом Ноттинг-Хиллском карнавале присутствовали лишь несколько сотен человек, то прошлогодний карнавал собрал более миллиона человек со всех регионов страны. Карнавал давно превратился в одну из достопримечательностей британской столицы и мультикультурный праздник ее жителей. Два дня в Ноттинг-Хилле звучит музыка калипсо и регги, сопровождающие красочные шествия участников карнавала в экзотических костюмах. На проезжающих платформах демонстрируются экзотические танцы и групповые композиции, маскарадные наряды певцов и танцоров немыслимых расцветок перемежаются масками фантастических животных. На уличных лотках предлагают изделия ямайкской и тринидадской кухни. А ведь его зачинателями была горстка выходцев с острова Тринидад, а точнее тринидадский ансамбль стальных барабанов под руководством Стерлинга Бетанкура, одного из самых известных исполнителей на этом карибском инструменте, который участвовал в 40 лондонских карнавалах. 84-летний музыкант рассказывает, как Ноттинг-Хиллский карнавал начинался.
Основоположников Ноттинг-Хиллского карнавала было очень немного, практически несколько человек. Со временем карнавал начал становиться все более популярным и превратился в нынешнее грандиозное празднество. Я и мои друзья играли на стальных барабанах, и организаторы первого карнавала пригласили нас поиграть на детском утреннике. Это было что-то вроде детского фестиваля. Мы прибыли со всеми своими барабанами и начали играть, маршируя по улице. Когда мы шагали туда и обратно по Портабелло-Роуд, один парень сказал: «Ребята, почему бы нам не пройтись по лондонским улицам?» И мы направились с Портабелло-Роуд дальше по Ноттинг-Гейт и еще дальше к Холланд-Парку, затем по Лэндброук-Грув. По ходу нашей прогулки к нам присоединялось все больше и больше народу. Мы не выбирали маршрут и шли, куда глаза глядят. Помню, что когда мы проходили мимо полицейского участка, полицейские удивленно смотрели на нас, не догадываясь, что происходит. Люди не понимали, что делается, и думали, что это какая-то политическая демонстрация. Прохожие нам кричали: «Убирайтесь в свою страну, нечего здесь устраивать демонстрации».
С тех пор нетерпимость и неприятие давно сменились энтузиазмом и воодушевлением. Среди участников карнавала сейчас немало коренных англичан. Первый карнавальный день, воскресенье 24 августа, считается семейным, поскольку многие его аттракционы рассчитаны на детей. Он начинается в 9 утра шествием детских колонн в костюмах сказочных животных и героев детских книг. По ходу шествия установлены 38 акустических колонок, так что музыка марширующих оркестров слышна во всех уголках, прилегающих к карнавальному шествию улиц. Первый карнавальный день длится 7 часов, однако главные карнавальные события происходят в понедельник. В этот день в экзотические маскарадные костюмы наряжаются не только выходцы из стран Карибского бассейна, но и представители самых разных этнических групп и организаций, исполняющие национальную музыку и танцы. В параде участвуют более 60 оркестров, в том числе несколько известных ансамблей стальных барабанов. Стерлинг Бетанкур отмечает, что в наше время Ноттинг-Хиллский карнавал превратился в одно из самых популярных событий культурной жизни британской столицы.
Сейчас к карнавалу стали относиться намного терпимее. Люди поняли его значение для городской культуры. Раньше этого не было. Многие лондонцы, особенно жившие на улицах, по которым мы проходили, жаловались в муниципальный совет и в правительство на жуткий шум и антисоциальное поведение и требовали запретить карнавал. Со временем жалобы прекратились, и сейчас эти два дня веселого праздника привлекают не только посетителей из других районов Лондона, но прежде всего жителей Ноттинг-Хилла. Участвуя последние годы в карнавале, я вижу вокруг счастливые лица улыбающихся людей. Все наслаждаются этим красочным и веселым зрелищем, и если раньше нам кричали, чтобы мы убирались обратно в свои страны, то сейчас я вижу, что люди наслаждаются, и это мои самые счастливые минуты.
Говорил один из зачинателей Ноттинг-Хиллского карнавала и его ветеран Стерлинг Бетанкур. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из Лондона Натальи Голицыной завершил эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 18 по 24 августа. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.